Эрдельский край. Проклятые трансильванские земли. Взломанная рудная черта, порушенная граница миров. И набег. Бесчисленные полчища темных кровососущих тварей каждую ночь выходят из вод Мертвого озера. Ненасытным упырям Шаломанарии противостоят только Серебряные врата, Тевтонский замок Сторожа, поставленный в угорских владениях. Со стен крепости яростные штурмы нечисти отбивают орденские рыцари, мастера Бернгарда, прибывшие к ним на помощь русские дружинники воеводы Всеволода и татарские стрелки Юзбаши Сагаадая. Однако не все ладно в самой Стороже. Среди гарнизона ходят слухи о таинственном замковом упыре Нахцерере. И это, похоже, еще не самое страшное. Руслан Мельников. Темный набег. Глава первая. Они сидели друг против друга в тесной монашеской келье, молчали. Всеволод сам выбрал келью понадежнее. Окошко здесь махонькое, ни волкодлак, ни человек наружу не выберется. Дверь крепкая, замок надежный, запираемый с двух сторон. И ключ от замка нашелся, висел на гвоздике, вбитом в прочный деревянный косяк. Бросили прежние хозяева ключик-то, без надобности он им оказался. Раньше здесь уединялись монахи для спокойного молитвословия и краткого отдыха. Теперь уединение требовалось для другого. Как только чернила ночи пролились на закатный костер, изрядно притушив багровые отсветы на горизонте, Всеволод запер келью. Теперь они с Эржебет по эту сторону двери, а весь прочий мир остался по другую. Тяжелый ключ Всеволод повесил на пояс, так оно лучше будет, так без его ведома Эржебет келью не покинет, да и сам Всеволод уходить отсюда пока не собирался. Дружинникам было позволено беспокоить его лишь в одном случае, если под монастырскими стенами появится нечисть и если дело дойдет до битвы. Тогда со звонницы грянет колокол, и только тогда Всеволод отопрет дверь, для того чтобы, выйдя, сразу запереть ее снова снаружи. Если твари попрут в атаку, придется оставить Эржебет под замком одну, тут уж ничего не поделаешь. Пережидать штурм монашеской келье воеводе никак не гоже, но до тех пор... Впрочем, до тех пор все должно разрешиться. Нечисть не полезет к людям, пока на небе багровеют последние отблески заката. А после заката тоже ведь нужно время. Пока еще упыри повыбираются из дневных убежищ и лежек, а вблизи монастыря укромных мест, которые подошли бы темным тварям, вроде бы не наблюдается. Пока подступит к монастырским стенам. К тому времени час зверя, первый час тьмы, которому не в силах противиться ни один волкодлак, уже минует. И Эржебет к тому времени либо оборотится, либо нет, и все с ней станет ясно. Закат угасал стремительно. Скудный свет почти не попадал в махонькое окошко. Тьма в келье сгущалась. В воздухе висела гнетущая тишина. Всеволод молча расставил на голом каменном полу толстые свечи, восковые и сальные, вынутые из ящиков под узким и жестким монашеским ложем. Не торопясь, запалил каждую. Свечей в келье было много, целая охапка, так что жалеть их ни к чему. Замерцали огоньки один, второй, третий. Огонь сейчас требовался не для согрева и уж, конечно, не для того, чтобы обезопасить себя. От волкодлака следовало отгораживаться костром побольше во всю келью. Но тогда обоим верная смерть изжарится заживо. Свет Всеволоду тоже был не очень-то и нужен. Тренированные глаза лучшего воина Сторожи хорошо видели во мраке. Как, впрочем, и глаза оборотня, если в келье все-таки есть оборотень. Но вот если Эржебет не проклятая тварь темного обиталища, надевшая человеческую личину, то огонь необходим. Ей прежде всего. Если Эржебет — это всего лишь Эржебет, пусть темнота не пугает девчонку. И еще. Говорить сейчас трудно, да и не понимает Эржебет его речи. А огонь — штука такая, особенная. Огонь позволяет общаться без слов. Достаточно просто быть вместе и смотреть друг на друга через пляшущие язычки пламени. Когда горит огонь, быть вместе с тем, кого не знаешь до конца, легче и спокойнее. И ждать неизвестного с огнем проще и уютнее, что ли? Всеволод молчал и смотрел. на горящие свечи, на юницу за свечами. Ну что, Эджебет, давай подождем после закатного часа, давай посмотрим, кто ты есть на самом деле. Давай докажем недоверчивому Тевтону и прочим, что опасаться тебя не надо. Только и ты уж будь добра, в зверя не обращайся, иначе тебя придется убить. Всеволод не шевелился. Его глаза, не отрываясь, смотрели на девушку, и два обнаженных клинка с серебряной отделкой были направлены в ее сторону. Эржебет чуть всхлипывала. «Придется убить». «Ты того не обижайся», — наконец выдавил из себя Всеволод. «Пойми, голуба, должен я тебя постеречь, сейчас должен, эту ночь, чтобы потом, чтобы после». Сбился, разозлился. «Но какой она волкодлак в самом-то деле? А каким он, собственно, должен быть? До наступления ночи каким?» А степной ведьме-половчанке, которая по ту сторону Карпат загрызла его дружинников, тоже ведь ничего такого не подумаешь, пока не набросится. Всеволод вздохнул. Скорей бы уж этот треклятый час зверя проходил, что ли. Скорее бы уж или так, или этак. Все лучше, чем мучиться неизвестностью. Эржебет, разумеется, ничего не ответила, не попыталась даже. Лишь заглядывала в глаза, да часто-часто кивала. И бормотала что-то невнятное, нечленораздельное. «Эх ты, блажная немая!» По девичьему лицу текли слезы. Плакали горящие свечи. Всеволод еще что-то говорил, много и без особой нужды, по-русски, успокаивая то ли ее, то ли себя. Непонятные для угорской девчонки слова и незримые свечные дымки уносились в узкое оконце кельи. Снаружи было темно и тихо. Всеволод не отводил взгляда от испуганной отроковицы и не выпускал оружие из рук. Должен постеречь. Этот час этой ночи должен, а лучше до утра. Чтоб уж наверняка, чтоб уж точно, чтоб никаких сомнений. Свечи текли. Огоньки мерцали, бросая блики и тени на лицо напротив. Лицо хлопало длиннющими ресницами. Всеволод смотрел. И в напряженной сосредоточенности явственно видел теперь то, чего не заметил раньше, о чем смутно догадывался, но толком пока не разглядел. Теперь же было и время, и возможность, вдосталь и того, и другого было, чтобы спокойно рассмотреть девчонку во всей красе. Именно так. А нет, вовсе не дурнушка она, вдруг отчетливо подумалось Всеволоду. Мысль эта странная, неожиданная, будто вложенная извне, сразу потянула за собой другие мысли. Она не то что не дурнушка, она была весьма даже привлекательна, эта Эржебет, особой не распустившейся, не раскрывшейся еще до конца непорочной миловидностью, неловкой, не испорченной, наивной, не зрелой женской красотой, а красотой юницы, только-только формирующейся, но уже способной очаровывать. Скрытой такой, потаенной красотой, что не сразу и не каждому дано постичь. Но уж если дано, даже под мешковатой мужской одеждой увидишь и не ошибешься. Впрочем, в ночи при огнях, особенно при таких слабых, что пляшут на кончиках свечей, скрадывая недостатки и подчеркивая достоинства, наверное, любая молодка покажется красой девицей. Или все же не любая? Всеволод уже не смотрел, а откровенно любовался пушистыми ресницами, огромными глазами, отражающими свечные блики. Темно-зеленые, кажись, глаза-то, черно-зеленые даже. А прежде не обращал внимания как-то. Да, красиво, девка, особенно эти глаза. Красиво? А не потому ли он с самого начала так рьяно встал на ее защиту? Огоньки мерцали. Ожившие тени скользили по лицу девушки, рисуя причудливые образы. Время шло, и его прошло уже немало, когда... Миг, момент, мгновение. Было мгновение, когда Всеволод вдруг с ужасом осознал, вот оно, начинается обращение, стремительное, невообразимое. Глаза на миловидном почти детском девичьем личике еще смаргивают влагу, а пухлые чувственные губки уже раздвигаются и изгибаются в чудовищном оскале. А все потому... что за устами Эржебет теперь не ровные белые зубки, а звериные клыки. Клыки топорщатся, растут, не помещаясь во рту. Длинные рыжие локоны укорачиваются, темнеют, грубеет кожа, нежные щеки, на которых еще поблескивают дорожки от слез, покрываются жесткой шерстью. Лицо искажается, вытягивается, заостряется по-собачьи, по-волчьи. Бездонная зелень глаз обретает ядовитый оттенок, начинает светиться болотными огоньками. А Всеволод все смотрит в это лицо, в эту морду, в этот оскал, в эти горящие глаза. Смотрит ошеломленный, пораженный, зачарованный, не веря, не в силах пошевелиться, не чувствуя ног и рук, не ощущая мечей в ладонях. Прав. Все-таки Конрад прав. А сам он ошибся, страшно ошибся. Если Эржебет сейчас же, сию минуту, не снести голову посеребренной сталью, если не исправить роковую ошибку... Тварь! Он заорал дико и жутко, приказывая телу повиноваться, рукам наносить удары, а Булату с серебром рубить, рубить, рубить подлую. Тварь! Глава вторая. Изо рта вырвался лишь слабый хрип. Пальцы будто увязли в густом меду, не желая сжимать рукоятки мечей. Рукам не доставало силы поднять клинки. Неужто обманули? Околдовали? Конец. Неужто? Тва! В бессильной ярости, в безнадежном отчаянии Всеволод вновь попытался совладать с собственным телом. Тело неловко дернулось, кулем повалилось на бок. Всеволод едва не уткнулся лицом в горящие свечи и... очнулся. Пришел в себя. «Арь!» от своего же выкрика. Дыхание жадное, шумное. Всеволод чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег, и часто-часто заглатывал воздух, пропахший свечным воском и салом. Сердце бешеное. Коло тух-тух-тух-тух-тух билось, как копыта коня, скачущего во весь опор. Задремал, уснул, разморенный теплом и покоем, убаюканный трепещущими огоньками, очарованный колдовской игрой теней. За оплывшим свечным частоколом все так же сидит и испуганно хлопает глазищами Эржебет, прежняя, нисколько не изменившаяся. Девушка чуть подрагивала от страха, да не чуть, сильно. Она дрожала всем телом, крупной дрожью. А ведь волкодлак, если уже он начал обращаться назад, так просто не перекинется. Значит, действительно, задремал, уснул, немудрено. Долгие переходы, тревожные бессонные ночи, уставшее тело, утомленный разум. Но сколько времени он был беззащитен перед оборотнем? Тьфу ты! Да какой там оборотень? Откуда? Нет никакого оборотня. Пока нет, по крайней мере, пока только Эржебет. И ничего иного. Пока. Всеволод тряхнул головой, отгоняя морок. Просто задремал, уснул и кричал во сне. Просто привиделось что-то жуткое. Но сейчас-то наваждение отступило, исчезло. «Как долго я спал, Эржебет!» И снова в ответ лишь доверчиво распахнутая темная зелень глаз и молчаливые хлопанье ресниц. «Ну да, конечно, не понимает по-русски», — вспомнил Всеволод. «А если бы и понимала, сказать-то все равно ничего не может». «Интересно, миновал ли уже послезакатный час, или страшный сон длился в считанные минуты, или даже секунды? Сколько времени он проспал?» Всеволод прислушался. «Снаружи тихо». На звоннице дозорные не бьют тревогу, не доносится с монастырского подворья шум битвы, не кричат люди и не завывает упыриное отродье. А здесь, в честной монашеской келье, по-прежнему сидят друг против друга двое, сидят и все еще ждут чего-то. Человек с двумя мечами, опытный воин, обученный сражаться с порождением темного обиталища, и еще кто-то. Дрожащая девица, тоже человек, наверное, скорее всего. Эржебет вела себя как человек, как обычная перепуганная в усмерть девчонка, разве что не плакала больше, дорожки слез на щеках уже высохли. Но час зверя истек или рано еще? Всеволод многое отдал бы, чтобы выяснить это наверняка. Сейчас, сразу. Он глянул в окно, темно, тучи, ни луны, ни звезд не видать. Глянул на свечи, тоже трудно понять. Всеволод не знал, как быстро горят эти монастырские свечи. Но сгорели они основательно. Восковых слез натекло на камень изрядно. Натекло? Истек? Наверное, шестек вместе с ними и роковой час, а не весь так больше его половина. А если что и оставалось еще, то, может, самая малость. Эржебет шевельнулась, простонала вопросительно, просительно. «А-а-а-а!» Страшно ей должно быть. Еще бы не страшно. Щемящая жалость к беззащитной, бессловесной, без роду, без племени юнице вдруг сжала грудь Всеволода. Сжала, скрутила, да так, что... Не нужно бояться.